грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В воскресенье должен состояться референдум о независимости или вхождении в состав России крымской автономии. И похоже, что наступают решающие времена, когда только само общество может доказать своими действиями, пользуется ли власть в этом случае истинной или мнимой его поддержкой. И должно ответить на вопрос, куда заведет Россию сегодняшняя внешняя политика. Об этом мы сегодня поговорим с общественным активистом Сергеем Шаровым Долане и активистом Комитета протестных действий Петром Царьковым. Первый вопрос Сергею Александровичу. Вот вы обладатель уникальной фамилии, которая относит нас к 68-му году. Как по-вашему, почему сейчас важно выйти на площадь, что называется, в тот назначенный час?
Ну, видите ли, в чем дело. Ситуация складывается очень драматично. Наша страна, которая сама гарантировала по меньшей мере двумя международными договорами Украине ее территориальную целостность, ну, это Будапештский меморандум, который, по которому Украина сняла свой ядерный статус и превратилась в безъядерный статус, приняла, а с другой стороны Соединенные Штаты, Великобритания и Россия совместно гарантировали ее независимость и территориальную целостность, ну и договор о дружбе, это 94-й год, и договор о дружбе между Россией и Украиной 97-го года, в котором то же самое прописано. И вот сейчас наше государство во многом является тем, кто посягает на территориальную целостность дружественной страны, безусловно, дружественного нам народа. Это действие, нам очень важно показать, что это действие не государства, а не граждан нашей страны, потому что ну, иначе мы никогда или на очень долгие годы не сможем быть братским народом, то связывать невероятное количество нитей, ну, таких просто человеческих нитей с Украиной. И они же будут, окажутся, оборванными. Это невозможно допустить. Здесь важно проявить какое-то свое гражданское, ну, такое пафосное слово, но гражданское мужество и сказать «нет» этому. Потому что найти все силы сказать «нет» самоубийственным решением, я бы сказал.
Да, у нас на прямой телефонной связи Петр Царьков, активист комитета протестных действий. Скажите, пожалуйста, Петр, какие лозунги сейчас наиболее актуальны вам слово?
Добрый вечер. Ну, конечно же, сейчас актуальны любые антивоенные лозунги. Потому что мы живем в государстве, войска которого оккупировали другое независимое суверенное государство. Я против развязывания войны. Я считаю, что Россия и Украина должны дружить. Нас связывали давние тесные связи. Вот. Поэтому никаких предпосылок для военных действий у нас нет. Сейчас возможны военные действия только по причине того, что несколько человек в нашем государстве, это лично Путин, это его ближайшее окружение, захотели развязать войну. Конечно же, будут жертвы. Конечно же, в Россию начнут поступать гробы. Это будут россияне, которые сражаются, будут воевать за чужую территорию, которые будут погибать, вероятно, поскольку Украина не будет, естественно, отдавать свою землю. И я не хочу, чтобы вот гибли люди, и россияне, и украинцы. Поэтому, конечно же, актуальны любые антивоенные лозунги. И поскольку эту войну, в общем-то, развязал Путин, конечно же, лозунг появился вот буквально несколько дней назад, он очень актуальный. За Россию и Украину без Путина. Мне он очень нравится. И, конечно же, тот самый лозунг, с которым уже десятилетия мы живем, это «За вашу и нашу свободу». Это самый актуальный лозунг сейчас.
Большое спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи был Петр Царьков, активист комитета протестных действий. А Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», считает, что политика России в Крыму – это очередная авантюра.
Всю эту затею, которая сегодня предпринята нашим руководством и лично президентом Путиным, нельзя назвать иначе, как крымская авантюра. Это действие с очень серьезными и крайне негативными последствиями для нашей страны. Это связано не только с возможными санкциями, и даже не столько с этими санкциями, с тем, что наша страна своими руками себя делает международным изгоем. Вот она движется куда-то в сторону Ирана и Северной Кореи. Она превращается в страну с нулевой репутацией на международной арене. Со всеми вытекающими последствиями. Нас просто перестанут воспринимать как партнера по какому-то бы то ни было диалогу. Да, нас, наверное, будут бояться, потому что у нас ядерное оружие. Но уважать нас никто не будет. После референдума можно предсказывать краткосрочную перспективу и более долгосрочную. А краткосрочная перспектива – это огромная напряженность в отношениях между Россией и Украиной и конфронтация со всем мировым сообществом. Это наличие непризнанных границ. Сейчас, на настоящий момент, у России границы признаны по всему периметру. А здесь появится участок непризнанной границы. А это влечет огромный спектр последствий, которые полностью даже невозможно предсказать.
Сергей Александрович, почему российское общество в такой ответственный момент оказалось расколото, как вы считаете?
Здесь есть целый кусок предыстории. Потому что все-таки все последние там, 10-12 лет правления Путина шла целенаправленная, абсолютно целенаправленная политика по оболваниванию общества, по искоренению независимых СМИ, по всех независимых институтов, там от СМИ до свободного бизнеса. Все это гасилось, все это строилось вертикаль, строилась такая, ну, скажем прямо, фашистская система страны, такое корпоративное государство, где частный бизнес крупный есть, но он весь под контролем государства, где мелкий бизнес только на обслуге, и то его тоже не пускают. Людей заставляли... Ровно так же было с свободной прессой, когда все телевидение постепенно, шаг за шагом, становилось сугубо государством, из которого вынималось все свободное независимое суждение. И в результате мы получили ситуацию очень плохую. Общество, которому внушены, во многом внушены, используя особенно еще и остатки советского менталитета, ну, тех времен, нужны абсолютно такие ложные псевдоимперские идеи, и сейчас вот плоды этого они и есть, что очень многие поддались на эту оболванивающую пропаганду, оболванивающие действия, с одной стороны, а с другой стороны, очень многие оказались, неоправданно многие люди оказались в прямой зависимости от государства. Ну, это бюджетники, это в огромной степени бизнес, который формально частный, а на самом-то деле он завязаны государства, когда больше половины экономики государственной, любой бизнес оказывается просто, ну, так или иначе с ним связан и не может дернуться, как говорится. Он независим.
Как по-вашему, окончательная потеря репутации России в мировом сообществе?
Путинской России, безусловно. России как страны, но это будет зависеть от нас, что какая Россия станет дальше. Да. Путинской России, безусловно, потому что, ну, страна, которая сама нарушает собой подписанную... Ей же подписаны договоренности, но это же страна-изгой. Это же прямой путь страны-изгои. А для нашего общества это катастрофа, потому что, ну, это для любого общества катастрофа быть страной-изгоем. Потому что, ну вот я как историк, я полуисторик, как всякий реставратор, я отчасти архитектор, отчасти историк, могу сказать, что у нас самые впечатляющие рывки развития России были именно в то время, когда они оказывались наиболее открытыми миру, взаимодействовали с миром наилучшим образом. Вот это домонгольский период, это период перед, после реформенной, после отмены крепостного права, когда мы активнейшим образом взаимодействовали. И тогда это были самые периоды самого яркого развития России. А период автаркии, не только в России, в любой стране, период автаркии – это замыкание на себя и это варенье в собственном соку. Ничего хорошего от этого не бывает.
Да, вот с телетайпной ленты пришло свежее сообщение из США. МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри не достигли договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции в Лондоне по итогам двусторонней встречи. Российский дипломат считает излишним продолжение обсуждения до проведения референдума в Крыму 16 марта. Как, по-вашему, заслуживает ли Россия и Кремль международных санкций?
На мой взгляд, да, безусловно. Понимаете, ну, ведь ситуация простая. Россия, конечно, большая, Россия, конечно, ядерная страна, конечно, с ней приходится быть осторожным, как ядерной державой и довольно сильной все-таки еще в военном отношении державой, но правила должны быть для всех одни. Если ты сам не считаешься с международными договорами, то ну, за это надо платить. К сожалению, это придется платить, ведь в первую очередь платить-то придется простым гражданам России. Хотя надо сказать, что то, как граждане реагируют, ну, как значительная часть граждан реагирует, ну, сами, как говорится, мы сами, большое время, наше общество во многом само в этом виновато, оказывается. Нельзя возлагать всю вину только на правительство, потому что но если граждане так активно его поддерживают, там довольно большая поддержка, вот с Крымом власть, это надо прямо признавать, надо честно смотреть правде в глаза, довольно большая поддержка, не стопроцентная, далеко, но большая. И это же ну, соучастие, так сказать, соучастие в таком политическом преступлении международном.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Напомню, что о том, куда заведет Россия сегодняшняя внешняя политика, мы говорим с общественным активистом Сергеем Шаровым. Голане.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Паралимпиец Серафим Пикалов сам себя называет «Серафим – стальная нога». Человек, помимо всех прочих его достоинств, еще и с юмором, ничего не скажешь. Но глядя на то, что он выделывает на сноуборде, думаешь, что куда больше подходит к нему, если и не шестикрылый Серафим, то уж точно что, крылатый.
Экстремалом, простите, вы были до аварии, да?
Да, безусловно. Как только мама разрешила, так я начал заниматься.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Сегодняшняя внешняя политика. Мы беседуем с Сергеем Александровичем Шаровым Делане и слушаем вопрос из Архангельска от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А как вы думаете, возможно оттепель какая-нибудь, или все уже безнадежно?
Да, вот, Сергей, вам вопрос.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, не вижу никаких перспектив оттепели при нынешнем руководстве страны. Некий Рубикон, некий перевал, после которого уже только вниз скатывание идет. У всякого... Большого решения есть большая инерция. И сейчас принято решение, которое за собой будет влечь огромную массу последствий. Ну, первое из них мы видим, ну, вот это вот вчерашнее фантастическое просто по незаконности решение о закрытии сайтов, очень известных сайтов новостных в Гранеру, Ежеру, ежедневный журнал, Каспаров.ру. Это те, ну, как бы отдушины, в которые проникал свежий воздух. Вот их закрывает. Это все в одном русле. Это такой репрессии внутри и агрессии вовне. Такой вот типичный набор вот для такого тоталитарного государства, которое представляет себя всему миру. И совершенно непонятно, с чего бы вдруг этой власти сдать назад. И главное, как сдать. Ведь уже много авансов сделано. Такая власть боится показать себя слабой. Эта сильная власть не боится признать свои ошибки. Эта власть слабая, она боится показать свои ошибки, она боится признать. А следовательно, она сама начинает закручивать гайку все дальше и дальше. Ну, до того момента, пока сорвет. Ну, других вариантов нет.
Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», считает, что перспектива России после референдума в Крыму безрадостная.
Если говорить о более далекой перспективе, это уже ужасающий прецедент для целостности самой России. Ведь смотрите, что произошло. Не просто аннексия другой территории, а еще под предлогом, который возник внезапно. Вопрос о том, что Россия претендует на Крым, никогда не стоял в международной повестке дня, начиная с Беловежской пущи, с разделения бывших Республик СССР. Это даже отличается от вопроса, например, Курильских островов. Я думаю, что сейчас с большим интересом всю эту историю изучает, например, Китай. А у него есть отложенные претензии на наши дальневосточные территории, да и чуть ли не на всю Сибирь. Мы своими руками сейчас создаем прецедент. Это же будет похлеще, Косово-то? Когда сейчас ссылаются на Косово, что его незаконно, не вполне законно, да, признали западные страны. Все-таки надо учитывать, что там было две резолюции Совета Безопасности по геноциду. Те предлоги, по которым туда решено ввести войска или дать такую возможность президенту, они же очень сомнительные. Мы не видели там не то, что какого-то геноцида, но и каких-то даже реальных угроз безопасности русских, русскоязычных и так далее. Ничего этого же не было.
Вот, судя по сообщению сейчас, которое пришло из Лондона, Лавров, глава российского МИДа, попросил западных партнеров не рассматривать случай с Крымом изолированно от истории. Убежден, если Косово особый случай, то Крым не менее особый случай, подчеркнул он. В чем вы видите принципиальную разницу между Косово и Крымом или Абхазией?
Ну, понимаете, в чем дело? Косово – это действительно особый случай. Косово ведь это же в истории было, в истории Югославии. Косово сперва было автономным краем, не помню, что область у них называлась, ну просто вот формально не помню, но именно автономии в составе Сербской республики, одной из федеральных республик Федеративной Югославии, и пользовалась достаточно большими полномочиями автономии в плане культуры, в плане языка и так далее, потому что в Косово очень большое было уже тогда сильное большинство албанцев по сравнению с сербами. Хотя это действительно там в древности было центр там много сербской культуры.
Конечно, Косово
и так далее.
Поле.
Косово поле, да. Это крупнейшие монастыри древние сербские. Но к моменту, когда образовалась Югославия, ну вот уже это послевоенное образование Югославии, когда формировалась Федеративная Республика Югославии, то там было уже большинство албанского населения. Не очень большое, но большинство. К моменту распада Югославии албанское большинство там достигало 90%. Это очень большое преимущество. Просто другая рождаемость. Ну, демографические процессы, никуда от них не денешься. При этом ведь Югославия Милошевича отменила сербскую автономию, лишила сербов возможности говорить, учиться на своем языке. Вывелось албанский язык из оборота государственных учреждений, даже в пределах автономии. А потом начало прямой геноцид против албанского народа, ну вот, косоваров, албанских косоваров. Вот. И резолюции этой безопасности о геноциде были абсолютно не на пустом месте. Ничего ж подобного в Крыму нет. В Крыму половина школ русские, если не больше, русскоязычные, никто их не собирается отменять.
А вообще русских больше,
да,
чем украинцев.
Русских больше, да. Но русскоязычные школы, пожалуйста, есть. Русские на русском языке издаются все документы. Русский язык используется. Никакого геноцида, никакого уничтожения русских там нету и помина. Вот. Так что здесь ситуация просто принципиально другая. Ну тогда почему, собственно говоря, не заявить, что у нас притесняются какие-нибудь там карелы, и ненужные карелы не объявят свой референдум о присоединении карела, Карелии, например, к Финляндии, там, и буряты, что присоединятся к Монголии. Ведь это же мы можем сейчас запустить процесс вот таких шагов у себя дома. А, скажем, какие-нибудь татары, сейчас они объединятся с Турцией, ну, я к примеру говорю, ну, вот совершенно возможный тоже вариант. А какие-нибудь калмыки с Тибетом, с Китаем, с Тибетом, на основании веры уже они национальность. Это же неостановимый процесс. Это нужно понимать, что все-таки если у нас нет прямого геноцида, прямого подавления народа, то нет оснований для иностранного вмешательства. Потом все-таки, ну, я говорю, две резолюции безопасности по геноциду, это дорогого стоит. Это все-таки, значит, ситуация очень критична. Совет Безопасности очень неохотно делал такие резолюции.
Давайте послушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Кирилла Александровича. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир. Я бы хотел привести аналогию между сегодняшними событиями в Крыму и событиями в Прибалтике в 1939 году. Вам не кажется, что они похожи?
Ну да, только в 40-м, там, когда Прибалтика впустила советские войска, да, я понимаю вас, слово Сергею Александровичу.
Ну, конечно, похоже. Вообще, надо сказать, что просто ужасающе похоже последние выступления Путина на выступление Гитлера 1935 года. Сказочное, буквально чуть не дословное. Вот. Очень похожа сама ситуация, когда под давлением проходят войска, но даже сказать, но все равно даже не похоже, но не совсем. Потому что тогда Советский Союз вводил войска, все-таки вводил войска в Прибалтику, за которые он отвечал как бы. А здесь сейчас в Крым введены части без опознавательных знаков, такие неопознанные летающие объекты, за которые вроде как Россия ответственности не несет, потому что вроде как не признает их своими войсками. Между прочим, это же ставит и ребят, которые там оказались заброшенными, ну вот солдаты, офицеры, которые оказались брошенными в Крым, абсолютно вне всяких правовых рамок. Они не являются ни российскими солдатами. Если их там убьют, то кому предъявлять претензии? Кто они такие? Россия их не признает как бы своими. Ведь это же еще одно отличие этой ситуации, которая на самом деле, насколько я понимаю, без прецедента. Потому что такого ни одна себя уважающая страна, по-моему, до этого ни разу не позволяла себе такого.
Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», считает все происходящее личной ошибкой Путина.
Какой шаг сделает Путин в следующий момент, никто не знает. Да, он в какой-то момент может отыграть. У нас уже была оттепель небольшая, когда вот Путин после принятия ряда драконовских норм в законодательстве вдруг стал отыгрывать назад, стал встречаться с правозащитниками, беседовать, обсуждать реальные вопросы, с оппозицией даже встретился. Отыграл назад, ну и что, а сейчас мы видим, уже добрались до сайтов, как бы в один момент показали нам, что могут закрыть ведущие и наиболее популярные оппозиционные сайты. И мы, кстати, «Яблоко» предлагаем механизм смягчения. Проведение международной конференции по вопросам Украины и Крыма. Это требует признания действующего в Киеве правительства, какое бы оно ни было. Какие бы отдельные министры нам там не нравились, националисты, они нам действительно не нравятся, неважно. Это люди, с которыми сегодня надо разговаривать, если вы хотите, чтобы была минимальная стабильность. С участием Евросоюза, конечно, Соединенных Штатов. Ну и, конечно, России. Я думаю, что Путин совершил огромную ошибку, исходя даже не из интересов России как государства, как страны, а из своих даже собственных личных интересов. Он не просчитал все последствия этого шага. Да, действительно, происходит консолидация общества на Украине. И если бы более умно действовало наше руководство, то оно бы таким шагам не прибегло бы. Оно бы стало ждать, пока кризисные процессы на Украине, которые действительно очень сильные, и раскол в обществе, который действительно там существует, разрастутся и дадут какие-то следствия. Тогда можно было бы уже разговаривать по-другому, совершенно без таких брутальных и грубых действий, как ввод войск или неопознанных военнослужащих и так далее.
Давайте послушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Вот недавно Жириновский озвучил притязание Кремля. Он говорил, что Восточная Украина, потом Крым и Южная Украина должны аннексированы русской армией, российской. Крым аннексировали, присоединили, с ним покончено, а вот остальные, то, что Жириновский говорил, Восток и Юг, как там ситуация-то? И еще, Сергей Александрович, вот такой вопрос у меня. Вот смотрите, начиная от Владивостока и кончая Калининградом, Россия с ума сошла, прям рехнулась. Идут митинги, поддержка Путина, а это значит поддержка войны. Это что? Это безумие какое-то. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Слово Сергею Александровичу.
Ну, я, конечно, тоже расцениваю эти так называемые путинги, митинги в поддержку политики Кремля на Украине и в Крыму, как просто безумие. Это такое помешательство сознания. Оно связано вот с чем. Все-таки, понимаете, всякий фашизм, а мы должны понимать, что у нас надвигается фашизм, надо прямо и честно глядеть опасности в лицо. Вот. он опасен очень многим, но хуже всего он опасен развращением сознания и душ людей. Это такой длительный процесс, но имеющий крайне долгосрочные последствия. Немцы от него избавлялись от последствий фашизма на протяжении там, 3 десятилетий. Очень тяжело переживая, потому что действительно люди потом оказываются замаранными в поступках, которых потом становится стыдно и уже страшно признать, что они в них замараны. Это такой длинный-длинный цикл. Вот. Это страшная катастрофа. Вот это принуждение, во многом это принуждение было к там, людей подневольных к участию в этих митингах, но во многом-то оно становится и шаг за шагом оно становится все более и более искренним, искренне ошибочным. В фашистской Германии люди тоже, огромное количество людей, увы, но искренне поддерживали Гитлера. Надо понимать, надо честно понимать, что далеко не только репрессиями достигается. И это очень большая проблема. Это очень большая проблема, потому что это имеет вот это очень долгосрочные последствия. Любые санкции экономические, любые потери вот такие можно легко исправить. Ну, нелегко, но все-таки они исправимы в обозримые сроки. Потери в сознании людей, в менталитете людей исправляются десятилетиями. Это страшные долговременные потери, которые мы сейчас, вот сейчас мы просто вот идем по этому пути скатывания в такой менталитет страны, которая обороняется по всем фронтам, кругом враги, и ничего хорошего от этого не будет.
Да, давайте послушаем москвича Петра. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер. Ну, действительно, хорошего ничего не будет. Вот здесь вот все-таки я не совсем соглашусь, что во всем виноват, оказывается, Путин, там, наша империя, советская и так далее. Все-таки здесь все-таки оплошал, мне кажется, гораздо больше наш цивилизованный Запад. А он на Украине попытался разыграть, опять же, такую чисто национальную прибалтийскую карту. И вот в этой замечательной Прибалтике, о которой говорят, ну я же иду по Риге там, и все по-русски говорят, вот, но если вы сунетесь в госучреждение, вы получите там по полной программе в этой Прибалтике. У меня есть фотографии, где там в витрине стоит там свастика, есть доска там гранитная на кладбищах и так далее. Вот они сказали, что Украина тоже очень такая пострадавшая от коммунистического режима, там геноцид был украинского народа. Все это было разыграно. Вот. Под этим, конечно, подоплека очень простая. Это геополитика, это власть и собственность. И Путин просто отвечает уже чисто ситуационно. Там, я прекрасно знаю положение на Украине со школами, с русским языком. Да, хотят создать чисто национальное государство. Ужать в правах всех там от крымских татар на самом деле, да тем более русскоязычных. Но это нужно Западу для того, чтобы каких-то своих целей достигнуть.
Да, спасибо, сделано. Петр, мы поняли ваш вопрос. Давайте, Сергей Александрович, дадим слово для ответа.
Давайте начнем с конца. Крымские татары как раз только при независимой Украине обрели какую-то свою землю. И Украина этому не препятствовала. В Украине они, конечно, впервые стали, ну, как-то сумели вернуться к себе на родные земли, потому что надо понимать, что крымско-татарский народ там все-таки с 13 века начинал образовываться, и другой земли просто нет. Это вот просто, ну, вот уж у кого-кого, а у кого просто нет никакой другой земли, и там не пришлые люди. И они только в Украину вернулись, и в Украине они как-то сумели обрести свою родину вновь после депортации сталинской эпохи, депортации 44-го года. Вот. Так что уже это совсем не так. Ну, а по поводу розы игры там за мировой, за кулисы, ну, как бы, все эти коммерческие интересы, ну, вы знаете, на Майдане стояли простые украинцы. На Майдане стояли простые украинцы, а вовсе не обученные боевики. Если бы там были бы обученные боевики, то там все гораздо быстрее бы закончилось. Совсем бы не так. Там стояли простые люди, ничего не умеющие, ну как все обычные люди. Это же просто было такое народное сопротивление, но напрочь, насквозь коррумпированному, совершенно некомпетентному режиму, который абсолютно вел Украину в тупик. Люди встали и сказали, что нет, мы так жить не хотим. Это же вот что происходило на Украине, на Майдане. Конечно, к всякому такому движению там есть и ультралевые, и ультраправые. Они есть всюду, они есть, но они есть в любой стране мира. Понимаете, это же нельзя заставить людей думать иначе. Ну, у кого-то есть такие взгляды, но вовсе не они определяли Майдан.
Вот только что пришло сообщение по информационным лентам о том, что Министерство культуры завершило прием подписей деятелей культуры в поддержку позиции Владимира Путина по Украине и Крыму. На сегодняшний день этих подписей насчитывается свыше 500. Вот. А Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», более всего опасается непредсказуемости верховного правителя.
Нагнетается шовинистическая истерия. На волне этой истерии Путин поправляет свои рейтинговые проблемы. Вот он консолидирует вокруг себя большую часть российского общества, возможно, даже и большую часть российского общества, в котором очень легко пробудить старые советско-имперские инстинкты. И на этой волне укрепить свою поддержку, в конечном счете укрепить власть. А как это сделать? Для этого нужна конфронтация с внешним миром. Чем больше конфронтация, тем больше шовинистическая истерия, тем больше шансов быть героем для этой части общества. Вот, собственно, эту политику и проводит Путин. Я не исключаю, что он делает это в превентивном порядке. Он боится судьбы Мубарака, Каддафи, Януковича, уже свежий совсем пример. И он работает на упреждение. Он такие ситуации, такие оранжевые революции, такие арабские весны, которые мы все были свидетелями, он хочет этих ситуаций избежать. Я не знаю, до чего еще он может дойти, если продолжит эту политику. Может не остановиться перед угрозой поставить мир на грань ядерной войны. Никто не знает. У него сейчас в руках огромная власть, и Совет Федерации еще и добавил ему власти вводить войска. Как он этой властью воспользуется, никто сегодня не знает. Это самое страшное. Непредсказуемость первого лица страны.
Слушаем вопрос Владимира, радиослушателя из Ростовской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
У меня маленькая ремарка, а потом вопрос. Вот на мой взгляд, например, нынешняя политика России очень схожа с политикой Гитлера, политикой реванша за унизительный Версальский договор. Отсюда и схожая терминология официоза. Встать с колен, вернуть, наконец, исконные русские земли и так далее. И вот у меня в связи с этим вот вопрос. Ваш гость вот не считает, что такая политика может стать катализатором будущего, не очень далекого по времени, распада России? Спасибо.
Да, мы уже с Сергеем Александровичем об этом поговорили. Вот, например, в отличие от Крыма в составе Украины, в России запрещена арабская письменность вот у татар,
да,
или у мусульманских народов. Да, они обязаны писать кириллицей. То же самое буряты, которые имели древнюю иероглифическую монгольскую, да, да, письменность. Да. Вот у нас как раз более реальные случаи угнетения национальных интересов.
Да, а при этом надо понимать, что, скажем, Бурятия – это буддизм, Татария – это ислам, где священные книги написаны именно на, ну, исламе – это на арабской письменности, то есть Коран написан по-арабски, а в буддизме письменно на тибетском, то есть опять-таки письменностью древней, вот, своей.
А они все пишут по-русски,
да,
русскими буквами.
И это тоже проблема, потому что, понимаете, ну, это та проблема, что если бы у нас сейчас Библия была бы сугубо на латыни или на древнегреческом. Ну, это была бы проблема для нас. Для них вот такая проблема есть. И надо сказать, что ведь есть же еще куча других проблем, которые мы так стараемся не замечать. Ну, например, какая-нибудь Тува, которая оказалась вдруг опять обратно ушла в Средневековье во многом. Вот. Малые народности, которые оказались под прессом, ну, вот, скажем, в Западной Сибири, под прессом освоения нефтегазовых отраслей, нефтегазовой отрасли, которая искореняет их среду обитания во многом. Это все проблемы, которые реально есть. Их можно решать. Они есть в любой стране, ну, в любой большой многонациональной стране. Их можно решать, а можно загонять вглубь. Сейчас они загоняются вглубь. И они могут всплыть на этой волне совершенно спокойно. А потом не нужно забывать простую вещь. Вот сейчас, если сравнить карты переписи населения, вот карты плотности населения России, скажем, 90-х годов и сейчас, там, 2010 года, у нас последняя перепись, то мы увидим кардинально иную картину. У нас, если вся Россия была хотя бы связана такой ниточкой более или менее плотного населения вдоль БАМа, ну, европейская часть заселена, а дальше так все утончающаяся ниточка вдоль БАМа, идущая к дальневосточному региону, сейчас она разорвалась в двух местах. У нас практически пустота между Красноярском и Иркутском. Ну, там, конечно, есть с каждой стороны, там, до, с одной стороны, Тайшет, с другой стороны, там, скажем, до Ангарска, там, заселено, а дальше пустота. И ровно такая же пустота между Читой и Дальним Востоком. То есть у нас страна уже фактически распалась. Там нет единой энергосистемы, там каждая своя энергосистема. Там их связывает только, по сути, железная дорога. Все.
Да, и помните, вот когда был Единый Советский Союз, заставляли по-русски писать молдаван, у них древняя римская латиница, да? Или азербайджанцев, которые мусульманские потомки турок.
Совершенно не... Это такая вещь, которую мы сами себе проблемы создаем. Но они могли бы быть как-то решаться... спокойно, покуда мы не создаем проблем еще и вовне таких же. Когда мы создаем вовне, то они сразу же реакции внутри. И угроза распада России, ну, безусловно, увеличилась с такими действиями внешними нашей страны.
Давайте послушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер, уважаемые сограждане.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, я не только как русский человек, но как оптимист скажу, худ без добра не бывает. А вопрос у меня такой. Как вы думаете, эти наши дорогие россияне поддержат присоединение Байконура к России? Я думаю, зачем он Назарбаеву? Космос он не летает. В общем, он, в принципе, ему не нужен. Я думаю, наверное, двумя руками забудут. Спасибо большое.
Ну да, это за такой юмористической формой, Михаил, скрывается вопрос, что ведь в каждой из постсоветских республик есть русскоязычное меньшинство. Так они все сейчас, никто не поддержал же Кремль, ни даже ни Лукашенко, ни Назарбаев.
Ну, понимаете, конечно, не поддержали, потому что, ну, представьте себе положение Назарбаева в Казахстане. У него весь северный Казахстан, это преимущественно русские районы, плюс Усть-Каменогорская область, по меньшей мере, и в значительной Симпалатинской области, это области, так сказать, примыкающие к Кузбассу, тоже русскоязычные районы. То есть поддержать Путина, это значит что? Это значит завтра получить катастрофу у себя дома. Естественно, это никто не поддержит. И это же изоляция России уже внутри того, что называется СНГ. То есть, безусловно, это развал будет СНГ. Так или иначе, напряженность в нем вырастет, потому что все страны боятся за них себя. Ну, тот же Казахстан будет бояться за самого себя. Белоруссия, где значительное русское меньшинство есть, то же самое. И понятно, что это напряжение с ближайшими соседями, ближайшими союзниками, которое приведет, безусловно, к расколу, ну, или, во всяком случае, к такому умиранию и таможенного союза, и все проекты Евразийского союза станут, ну, по меньшей мере, гадательными. Не случайно, что Китай, который столь часто поддерживает Россию, выступая с неединым фронтом в Совете Безопасности, он там, и на которую Россия во многом так опирается и поглядывает, тоже нас не поддержит, потому что у нее такие же есть проблемы, есть проблемы Тибета, проблемы Синьцзяня, Синьцзяньгунского округа, где мусульманское большинство, и Тибета, который тоже хотел бы большей автономии или даже независимости, проблемы Тайваня. Это все проблемы, это реальные проблемы других стран. Россия показывает, Россия, грубо говоря, разрушает всю ту систему взаимоотношений своими шагами сейчас, которая сложилась в мире после Второй мировой войны и которая худо-бедно просуществовала уже все-таки больше полувека, более-менее устоялась. И мы сейчас ее, как и мы, один из гарантов этой системы, поскольку мы один из членов Совета Безопасности ООН России, мы один из гарантов этой послевоенной системы, которая более или менее устойчива была, мы ее сами рушим своими руками ради абсолютно мифических угроз русскому населению Крыма, и, а по сути дела, ради сохранения власти той группировкой, во главе которой стоит Путин, внутри России.
Павел Пожигайло, член общественной палаты, бывший замминистра культуры, один из авторов этого коллективного письма в поддержку позиции Владимира Путина, настаивает на том, что Россия готова к войне.
Сейчас ситуация для России очень благотворная для войны. Потому что есть внутри куча проблем, которые можно конвертировать именно в чувство, так сказать, национального такого, знаете, духа, да? Как бывает частенько, когда спекулируют. Да? Второе. Все-таки мы имеем сильного министра обороны, мы имеем определенную финансовую подушку, мы имеем сильного президента. И я вам скажу честно, я много общаюсь со своими бывшими, в том числе сослуживцами, поскольку 12 лет я провел в армии, был в Абхазии, был в Таджикистане, так сказать, да, в своей истории, да, в неспокойные времена, в те. И могу сказать, что впервые за эти годы у многих из моих товарищей, они звонят, появилось даже где-то желание повоевать. То есть вот могу сказать, что настолько важный вопрос Крым для нас, да, для очень многих, что это причина обоснованная для того, чтобы мы в конечном итоге, если не дай бог это до этого дойдет, собственно, да, пошли на эту войну и воевали так же, как воевал Александр Невский или Дмитрий Донской. То есть это именно та война. Сегодня Крым для Путина и для России – это то же самое, что были тевтонцы для Александра Невского и Мамай для Дмитрия Донского. Кстати, интересное совпадение. В этом году 700 лет Сергия Радонежского. И как и 700 лет назад, в времена Куликова поля, собственно, да, тогда татары пришли с Крыма. Но опять татары – это были наемники фактически. Да? Сейчас уже история, там вся это понятна. Что, собственно, все те же западные институты, тогда они были в Венеции, в Генуе, собственно, да, работали на очередную попытку, так сказать, да, в этом смысле решить вопрос с Россией. Вот. И поэтому по Курильским островам такого бы не было, по Крыму, я вас уверяю, что если дойдет дело до войны, то многие, даже из тех, кто критически относится к Путину внутри страны, я об этом сказал, пойдут на эту войну и готовы умереть за Крым. Вот очень интересно, я сейчас говорю не только свою позицию, у меня лично вот такое ощущение. Я бы не стал, кстати, за Амурские эти острова китайские, там, за Куверилы. Вот здесь, даже, честно, я где-то думал, вот за Калининград стал бы, наверное, за Калининград не стал, не знаю, вот лично. Но Крым – это какая-то другая история, понимаете, она действительно очень важная. И очень много моих сослуживцев, которые говорят, Павел, говорит, ты знаешь, говорит, ну что мы в этой жизни видим, там, спиваемся, говорит, а здесь вот за страну повоевать. Не дай бог, конечно. Еще раз повторяю, у меня пятеро детей, я очень не хочу, конечно же, чтобы что-то произошло.
Насколько опасна такая позиция, Сергей Александрович?
Ну, она катастрофична. Понимаете, она замешана, вот она замешана на очень многом. Это замешано на совершенно дремучей исторической неграмотности или подтасовки истории. Если грамотность есть, то это прямая подтасовка истории. Ну, прошу прощения, Дмитрий Донской защищал свой народ от иноземного нашествия. Ну, так или иначе, Мамай шел на русские княжества с поля с целью, ну, очередного покорения Руси. Вот. Прошу прощения, по-моему, сейчас из Крыма на нас никто не нападает. Ну, прямо так скажем. Вот.
Никто.
Вот. Во-вторых, это чудовищная конспирологическая теория про заговоры там в Венеции, Генуе и тому подобного. Наемничество Мамая, это чудовищная дикость, чудовищная безграмотность. Кто он по должности?
Замминистра культуры был.
Ну вот.
Он бывший полковник ГРУ.
Да, вы помните, да, анекдот про Фурцева, нет, советских времен? Как чехи создали у себя, когда Фурцев начали министром культуры, министром Министерства военно-морского флота. Мы говорим, у вас же в море нет, соответственно, морского флота нет. И говорят, ну у вас же есть министр культуры. Вот это вот примерно то же самое. И поэтому меня не удивляет письмо 500 вот этих деятелей культуры.
Стало 500, деятели, да, к вечеру.
Вот это вот деятели вот так. Знаете, это же у нас вот такое Министерство культуры. Вот, или бывшее Министерство культуры. Вот, общественная палата такая. А вот он так, в конце концов, он немножечко одумывается, говорит, что у меня пятеро детей, не дай бог. Он так хочет повоевать. А своих детей он готов туда послать или нет? Он готов, что ему придет пятеро груз 200. Пятеро цинковых гробов. А готов он, что к его соседям, к его близким придут такие гробы? И как мы будем в глаза смотреть? Нам охота повоевать. Нам замечательно, нам охота повоевать. Как говорил Виктор Степанович Черномырдин, если у вас чешется, чешите в другом месте. Помните эту знаменитую фразу? Да. Вот тот самый случай.
Слушаем из Смоленской области вопрос от Леонида.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Мне очень понравился роман Романенко из Вологодской области. Он констатирует грубое нарушение прав русскоязычного населения Вологодской области. У людей нет работы, у них нет денег на лекарства, у них дороги все разбиты вдребезги. Он обращается к верховному главнокомандующему Путину с просьбой ввести освободительные войска в Вологодскую область, потому что иначе невозможно восстановить права русскоязычного населения там. Спасибо.
Да.
Да, вы знаете, такой грустный анекдот. Я хорошо очень знаю, как раз Вологодскую область я знаю очень хорошо, я очень много в ней работал. Я занимался реставрацией охраны памятников в Великом Устюге, Белозерске, Вологде, в Кириллове, в Устюжне. Так что я область знаю прекрасно. Там действительно так. Область умирающая совершенно. Ну, достаточно сказать, что вот в этих маленьких наших замечательных исторических городах, как Кириллов, Белозерск, там, Тотьма, ну, 75% от пенсионеров населения. То есть города просто умирают. У них нет работы, в них нет жизни. То же самое творится в деревне. И во многом это результат того, что вся политика страны была направлена не на развитие страны. Все доходы, чудовищные на самом деле доходы от нефти и газа, которые прошли за последние там, десятилетия, почему-то и каким-то странным образом обошли Вологодскую область, Тверскую область, Псковскую область. И почему-то выбирались бешеные налоги при этом с местного бизнеса, который загибался. Это все одно и то же. Понимаете, это создание вот такой пирамиды власти, которая должна стоять. Все остальное неинтересно. В результате вот у нас просьба вологжан туда ввести войска, потому что, может быть, тогда хоть что-то, хоть войска там будут, придется кормить, может быть, какая-то работа появится. Военные городки, это очень такой черный юмор, который на самом-то деле очень серьезен.
Слушаем москвича Евгения.
Алло, здравствуйте.
Да, Евгений, ваш вопрос нашему гостю.
Вот я сейчас перед маршем мира хочу сказать такую вещь, что многие оппозиционные люди с оппозиционными взглядами, они узнают всю эту обстановку, они знают, что вот лицо нашей власти такое вот внутри, оно полицейское, вот сейчас проявилось оно очень агрессивное на внешней арене. Вот. Но когда дело дошло к Крыму, они начинают как бы какие-то вот симпатии к этому решению Путина. Вот. И меня это очень настораживает. И вот я хотел узнать вашу точку зрения, как вы к этому относитесь.
Да. Спасибо, Евгений. Мы как раз говорили с Сергеем Александровичем, что раскололось общество, интеллигенция. Иногда от самых неожиданных людей вдруг узнаешь, что они поддерживают эту акцию. Да, есть в вашей практике, в вашем окружении такие случаи?
Ну, есть, конечно, есть. Конечно, есть, потому что действительно... Этот вот внешний такой выплеск вовне агрессии, экспансии и так далее во многом расколол протестное, скажем так, не пропутинское общество, не пропутинскую часть общества. Я думаю, что это такое следствие во многом реанимированных, такие фантомные боли по империи. Фантомные боли по империи, значит, которые во многих людях сидят. Но с этим же, понимаете, каждый человек должен все-таки бороться с такими вещами. Это же надо каждый раз продумывать человеку, если он хочет быть сознательным гражданином, причины его каких-то первых спонтанных реакций и последствий. И я думаю, что если бы люди отдали себе этому отчет, нашли бы себе мужество отдать отчет. Что же их вдруг так задело с Крымом? Вот мы сейчас слушали одного из членов общественной палаты бывшего замминистра культуры. Ведь понять, что его так заело с Крымом, абсолютно невозможно. Вот почему за Калининград его не заезд.
За Курилы.
Да, за Курилы его не заезд, за Крым заезд. Я совершенно не исключаю, что какой-нибудь там сейчас проведенный один сезон в лагере Артек, вот он так впал в душу, что он просто его родное. Но Ну, это же не повод начать развязывать войну. Тем более, что русские ездили в Крым прекрасно и все это время, и Крым не оказался за колючей проволокой для русских. Пожалуйста, приезжайте.
Слушаем вопрос москвича Андрея. Андрей.
Здравствуйте. Я хотел бы обратить внимание на то, что все-таки вот ваша контрпропаганда не находит широкого отклика у публики. Патриотически настроенные либералы помалкивают, потому что все, кто маломальски знаком с историей России, понимают, что Украина – это случайное государство. Что еще 100 лет назад предки нынешних украинцев понятия не имели о своем украинстве. И если бы сначала Александр Федорович Керенский в пылу борьбы с корниловским мятежом не согласился на автономизацию 4,5 губернии под Украину, причем на автономизацию, не на независимость. И если бы не большевистская украинизация с 20 по 32 год, то до сих пор бы украинцы понятия не имели о своем украинстве.
Спасибо, Андрей. Давайте я сейчас процитирую еще один перл Сергея Лаврова, который сказал, что Крым для России значит неизмеримо больше, чем Коморские острова для Франции или Фолклендские для Великобритании. Как вам такой заход?
Ну, значит, больше. Может быть, больше значит наша история. Да. Я думаю, что для Греции он значит тоже немало. Там стоит там Херсонес, там Ольви. И для Венеции он значит тоже немало. Там тоже значительная часть венецианской истории прошла. Кафа, Судак, Генуя, Венеция. Ну и что теперь дальше? Что теперь дальше? Вот это для какой-нибудь Греции не меньше, уж заведомо не меньшая значимость для Греции имеет Константинополь. Ну, заведомо не меньшую.
Да.
Ну что теперь, Греция начнет войну с Турцией за Стамбул, за Константинополь? Вот. Это же история. История, она разная. В ней бывали разные повороты. А то, что это искусственное образование, я бы не сказал. Я как историк вот много работаю с летописями. Тем более, что моя как раз зона исторического интереса там средние века и 12-15 века. И вот к 15 веку уже язык белорусско-литовских, украинских летописей. Белорусско-литовский – это вот, так сказать, белорусский язык начинается, и южных летописей украинских. То есть они начинают сильно отличаться от русского. Это уже не русский язык. Ну, от летописи новгородских и московского региона, там, тверских, московских областей. Это уже ростовский летопись. Это совершенно другой язык. Это уже сильно другой народ. Длинная история в составе Великого княжества Литовского, которое было, по сути, литовско-русским государством, где большинство населения было славянское, и значительное большинство было православное. Это куда входили и Белоруссия, и Украина в значительной части.
Да, и Смоленск.
Да, и Смоленск входил, так граница по Вязьме проходила. Можайск был пограничным городом долгое время. Вот. Так что это сказать, что это государство искусственное, ну, я бы так не сказал. Скорее уж, искусственная какая-нибудь Германия, которая как единое государство образовалась-то сколько там, в 70-м году? В 870-м году?
Полтора века назад.
Полтора века назад. До этого никогда в Германии не было единого государства.
Да.
Почему-то нас нисколько не смущает. Мы понимаем, что действительно Германия – это единое государство, нормальное государство. А то, что образовалось там полтора века назад, ничего страшного.
Да, еще после этого, послевоенный был раскол на ГДР,
да, ФРГ. Да, еще, надо сказать, да, еще сколько лет еще было, 50 лет было разорвано на две части.
Так что у Лаврова тоже, наверное, не все сходится, и видно, что он высасывает из пальца эти аргументы исторические.
Ну, вот понимаете, вот у нас есть некий пример. Вот был Алжир для Франции, где жило огромное количество французов, несколько миллионов французов, родившихся уже в Алжире.
Да, для Деголя была проблема.
Да, для Деголя была колоссальная проблема. Он нашел все мужество признать Алжир независимым. Россия нашла в себе, Россия, Белоруссия и Украина нашли мужество и мудрость в момент развала Союза мирно разойтись.
Большое вам спасибо, Сергей Александрович, за участие в нашей программе. Вот напомню, что Джон Керри, госсекретарь, заверил Лаврова, что международное сообщество ни в коем случае не признает итоги крымского референдума. На этом закончилась их встреча. Ну что же, подождем до завтра. Завтра марш мира. Смотрите с 13:00 трансляцию на нашем сайте. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Его гостем в студии был Сергей Александрович Ровдуане, активист комитета 6 мая, защитник активистов болотного дела. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.